Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, на радио «Вера», программа «Светлый вечер», в студии я, Владимир Аверин, и сразу хочу представить нашего гостя, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Отец Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Андрей Рахновский родился в 1977 году в Москве, окончил Московскую духовную семинарию и академию. В 1998-м стал священником. 15 лет служил в Москве в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве, а в 2012-м был назначен настоятелем храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. Преподает Новый Завет и древнегреческий язык в Московской духовной академии, Сретенской семинарии и в Российском государственном социальном университете. Ежемесячно служит в следственном изоляторе «Матросская тишина». Женат, четверо детей.
На этой неделе было два важных очень и для любого православного события. 12 июля – День святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а 13-го – Собор святых апостолов. Дни важные. 12 июля – один из немногих в году праздников, которым предшествует пост. А это значит особенный подход, особенное почитание. И сегодняшний разговор хотелось бы вообще повести и об апостольстве, и об апостолах, и, конечно же, об этих двух людях, которые жизнью своей, служением своим завоевали, можно ли говорить, завоевали это право на особое почитание в ряду вот этих двум десятых праздников и вообще праздников церковных, которые есть в церкви. Давайте начнем с того, что есть апостолы, с просветительства такого, потому что есть 12, про которые все знают, потом есть еще 70, про которые, я боюсь, уже не все помнят, поэтому объяснить сам смысл понятия этого слова.
Ну, сам смысл, он вытекает из значения слова «апостол» по-гречески. «Апостол» значит «посланный» или «посланник». Вот. От глагола «апостелло» «посылать». Кстати, такое слово, как «миссионерство», которое восходит к латинскому корню, означает тоже посланничество.
То есть можно ставить знак равенства.
Да, миссионерское служение, в переводе на русский язык, это апостольское служение.
А в таком случае сразу возникает вопрос. Если мы говорим о 12, они апостолами стали только после сошествия Святого Духа, только после того, как раз были посланы возвещать миру, миссионерствовать, или они апостолами стали в тот момент, когда их Христос призвал, и вот они вокруг Него объединились?
Но если следовать Евангелию, то Он их послал на проповедь еще до Своего воскресения, после непосредственно их призвания. Поэтому наименование апостолов они получают еще до воскресения Христова. А это наименование, это обозначение за ними остается, но сам Господь, помимо того, что называет их апостолами, Он их называет еще свидетелями. После воскресения, когда Христос беседует со своими учениками, Он им говорит: «Вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли». И в церковной традиции словом «свидетель» «мартис» обозначается тот, кто в славянском переводе, в славянских богослужениях именуется мучениками. То есть, например, мученик Пантелеимон в славянской традиции, да, в греческой свидетель Пантелеимон.
А, я не знал.
Там, например, мученица Ирина, мученица Екатерина в греческой традиции свидетельница. Ирина свидетельница Екатерина. Потому что в основе этого подвига лежит именно свидетельство о вере в воскресение Христа. Если ты веришь, что Христос воскрес, и ты воскреснешь, значит, и, в общем-то, не страшно умереть. Поэтому, если кратко, да, то вот такой смысл. И Господь своих учеников называет свидетелями. И действительно, мы с вами знаем, что все апостолы претерпели мучения, а 11 из 12, кроме Иоанна Богослова, закончили свою жизнь мученической кончиной. засвидетельствовав веру в воскресение Христа.
А вот так, ну, тоже это такой ведь общеизвестный факт, и который как будто бы не поддается, там, не нуждается ни в каких пояснениях. 12 апостолов вот изначально. При этом известно по тексту Евангелия, что проповеди Христа собирали там сотни, тысячи человек. Люди вокруг него, люди, которые его видели, в известной степени были свидетелями тоже, и их гораздо больше, там, на порядки больше, чем этих 12. Но почему тогда при жизни, земной жизни Христа были выбраны только 12? Почему вот из этих вот не расширялся круг? Почему круг апостолов расширился только уже после того, как там, мученическая смерть и вознесение, воскрешение?
Вы знаете, помимо 12, ведь было 70 апостолов, которых также посылал Христос на проповедь еще во время своей жизни. Эти 70 апостолов нельзя ни в коем случае путать с 70 апостолами, празднование которых тоже совершается в церковном календаре, поскольку в список 70 апостолов, вот именно в это празднование, включены и те, кто из церковной истории известны как мужи апостольские. То есть те, кто были учениками апостолов, но не были свидетелями жизни Христа. Поэтому здесь, скажем так, а география 70 апостолов, она в этом смысле очень сложная, и, наверное, ей должна быть посвящена отдельная передача, да, со специалистом по географическим изысканиям, да? Вот. Мы знаем, что Христос после воскресения, это мы знаем из послания Павла к Коринфянам, да, что Христос после воскресения явился более чем 500 братьям, да? Затем, число собравшихся для избрания апостола места отпавшего Иуды – 120 человек. То есть, в общем-то, круг учеников и, соответственно, проповедников, он, ну, где-то был в районе полутысячи человек, если основываться вот на этих свидетельствах. Вот. Почему избраны 12? Ну, здесь, понимаете, мы вынуждены иметь в виду и начало, и конец. Конечно, священная история, да, имеет некую внутреннюю логику и особый свой символический язык. И на самом деле число 12 – это число, которое очень активно фигурирует в такой книге, как «Апокалипсис». И в некоторых элементах книги «Апокалипсис», книги «Откровения» под 12 тоже подразумеваются апостолы. Я сейчас не буду уточнять эти, скажем так, ну, уточнять эти тексты, да, поскольку у нас немножко другая тема, mm-hmm. да, но число 12, оно одно из основных, которое фигурирует в книге Откровения. Вот. Соответственно, и число 12 ближайших учеников Христовых, это число символическое. Как, например, 12 ветхозаветных
старцев.
Патриархов, да. 24 старца, да, которые фигурируют в книге Откровения. Конечно, здесь нет никакой нумерологии в магическом смысле, да, просто есть некий особый символический язык священного писания, да, когда Господь что-то желает сказать, да, и, скажем так, дать нам понять, что речь идет об каком-то особом моменте, да, или о каких-то особых людях, употребляется это символическое число. Как в тексте, так и в жизни.
Хотя, смотри, да. Я даже не о числе, не о 12, угу. а о самом подходе, потому что есть вот эта евангельская история, а есть сегодняшняя жизнь. И все равно, так или иначе, человек современный, ну, там, не знаю, я, да, я читаю тексты, да, я очень интересуюсь, да, я в силу, там, не знаю, подарка судьбы, вот, который мне дает радиостанция «Вера», встречаюсь со священнослужителями, очень глубокими и очень интересными людьми, но вот все меня преследует вот эта вот мысль, а не избран, понимаете, а не позван. Потому что вот опять же было там вот эти толпы, тысячи, не знаю, все ли они сразу так уж и пошли, или тоже были какие-то люди, знаете, там последний ряд, которые как сомневались до встречи с Христом, то, может быть, в этом последнем ряду так и остались сомневаться, например, и тоже там все было сложно. А кого-то избирает, а кого-то зовет. И вот этот вот момент, а почему одни все-таки оказываются достойны, а другие так вот по касательной, по орбите проходят и слетают с этой орбиты, не приближаясь, собственно, к ядру, вот это вот вопрос.
Ну, вы знаете, есть, конечно, элемент божественного избранничества, но божественное избранничество, оно всегда основано на внутренних свойствах и свободной воле самого человека. Значит, эти 12 человек, это были именно те люди, да, которые особым образом отозвались на призыв Христа, и они могли и готовы были, хотя, может быть, изначально сами этого не знали, понести
вот, может, вот это вот
на себе это служение. Да. Но здесь не так все просто. Я бы не стал вот очень обращать внимание на вот это число 12. Почему? Потому что есть апостол Павел, который не входит в число 12 апостолов, хотя сам он о себе говорит в своих посланиях, которые являются священным писанием, да, что я потрудился более других апостолов. Наряду с этим и способ получения апостолом Павлом божественного откровения, он был тоже необычным. То есть, как 12 апостолов познали откровение Божие, да, они были со Христом, они ходили вместе с Ним, они слушали Его проповедь, и, конечно же, да, вот в некой совершенной мере было им откровение в день Пятидесятницы. Хотя и после Пятидесятницы Господь не переставал так или иначе апостолов вразумлять, как вот апостола Петра через видения различные, да, о которых мы в книге Деяния читаем. Да? То есть это процесс такой богопознания, познания откровения, он такой динамический, он не статический.
Неодномоментный.
Да. А апостол Павел, ведь он пережил, будучи изначально гонителем христианства, пережил встречу со Христом, явление Христа по пути в Дамаск.
И, в общем, такое болезненное, прям скажем.
Он лишился зрения, но самое, что интересное, если основываться на послании апостола Павла Галатам, то получается, что этот момент явления Христа ему по пути в Дамаск был не только моментом обращения, но и моментом получения откровения, знания о Боге, которое потом апостол Павел раскрыл в своей проповеди, в своих посланиях, в своей деятельности. Это очень важный момент. То есть апостолу Павлу было дано изначально сверхъестественное познание божественного откровения, непосредственно от Христа. И он сам потом уточняет, что я не встречался на протяжении многих лет ни с одним из апостолов. Только один раз, он пишет, я там спустя там столько-то лет встретился там с Иаковом и Петром. И потом он говорит, что да, мое учение не есть человеческое, потому что я не стал советоваться ни с плотью и кровью, да, и из апостолов никого не знал, а то, что я проповедую, это откровение Иисуса Христа.
И получается,
вот это уникальный случай.
Да, и тем более, что проповедь идет, ну, как бы в параллели, не вступая в противоречие, что называется. Те, кто проповедовал Христа, зная Его, и Павел, который проповедует Христа, не зная, собственно, его, они не... Ну, одно и то же, что называется, проповедуют.
По сути, одно и то же, что
подтверждает, ну, как бы первоисточник, подтверждает,
да, по сути,
источник получения знаний.
Одно и то же. Хотя, я не знаю, насколько это для нашей передачи, в общем-то, вопрос как бы подходящий, не все так считают и считали. Еще, скажем так, в апостольский век некоторые люди были склонны противопоставлять веру Павла и деятельность Павла и веру и деятельность Петра.
Ну, собственно, например, интернет, да, по этому поводу тоже дает, да, сегодня и некоторые пищи для,
да,
размышлений.
И, в общем-то, современная библейская критика, ну, как современная, да, там, 18-19 век, 20-й, да, эти мнения, они тоже, в общем-то, бытовали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор. И вот, отец Андрей, вы затронули, в общем, важную тему, тему поиска противоречий, с моей точки зрения, благодатную, потому что без сомнений, ну, сейчас я, может быть, скажу крамольную вещь, но без сомнений невозможно ни понять, ни почувствовать. Все равно какие-то сомнения у каждого, по-моему, должны возникают, и боится он этого или нет, но через это проходит. И противоречия, когда ты читаешь текст, так или иначе непонятные какие-то места встают. И, наверное, люди, которые, опять же, апостолы, апостолы тоже люди. Вспомните, я, знаете, сегодня как раз перед встречей с вами напал на какую-то статью, причем такую очень давно написанную, где просто было разложено, значит, вот апостол Петр до там, сошествие Святого Духа. И он вот и сомневался, и ошибался, и там вот и отрекся, и то, и сё, и пятое, и десятое, и не тверд в вере, и тверд в вере, и полон противоречий, чего-то угодно, а вот потом вот как-то всё совершенно по-другому. Но и там любой человек в вере проходит, наверное, через те же самые этапы. Любой человек может быть твердым и нетвердым. Сегодня верить, завтра получить сомнения. Сегодня, прочитав текст, как ему кажется, все, вот просто все понял, все постиг и все в себя принял, на завтра тот же самый текст оказывается затуманенным, скажем так, в лучшем случае. Иногда и темен совершенно, и непролазен, и чужой. Вот это вот там свой-чужой все равно по этому принципу делится. Поэтому, когда там те или иные люди пытаются найти противоречия опять же, в проповедях там, апостола Петра и апостола Павла, по-моему, это продуктивный путь. Продуктивный для того, чтобы... Потому что на выходе...
Можно... Смотря ради чего это делается.
Нет, ради чего. Не ради того, чтобы найти противоречия и, знаете, списать джигу. Ах, вот и они противоречили друг другу. А попытаться понять, а в чем это противоречие? А такое ли оно противоречие? И к чему это противоречие? Раз уж зашел разговор, тогда хотя бы в двух словах. Вот в чем суть противоречия и разрешилось ли оно?
Ну, здесь, наверное, уместно вспомнить, что апостол Петр говорит об апостоле Павле и что говорил Павел об апостоле Петре. То есть давайте отталкиваться от текстов, да, вот от чего-то конкретного. Апостол Петр пишет, что вот как брат наш Павел по данным премудрости написал, что, впрочем, в его посланиях есть нечто неудобовразумительное, что некоторые, скажем, люди невежды превращают на свою погибель, как и прочие писания. Здесь я сразу хочу оговориться, я сейчас основывался на синодальном переводе Священного Писания, и поэтому, когда апостол Петр говорит, что в посланиях Павла есть нечто неудобовразумительное, скажем так, в современном языке неудоборазумительно, когда кто-то что-то, в общем, неудачно выразился, да, как-то неясный выраз, не так сказал, а мы от этого страдаем, да. Вот. А если смотреть греческий текст послания, да, то он, как на русский язык можем перевести его так, что в посланиях апостола Павла есть нечто трудное для понимания.
Да.
Это сразу меняет картину.
Да, ну и я, в общем, это воспринял как неудобовразумительно именно так. Трудное для понимания, да, особенно если иметь в виду дальнейшие слова.
То есть, в данном случае, проблема наша, да,
да,
а не апостола Павла. Потому что, в принципе, те вещи, о которых он говорит, они по сути своей трудны для понимания.
Да,
не потому,
и
что
известно,
он не смог.
Известно, что он обращался там, к разным аудиториям, от просвещенных, что называется, греков, до там, совершенно непросвещенных людей. И в этом смысле тоже есть разница языка, и разница подходов, и разница посланий.
Это так, абсолютно так, но, скажем так, именно апостол Павел с такой подробностью попытался исследовать вопросы вообще, что такое христианское спасение, вопросы, кто такой Христос, да, и, соответственно, здесь простые рассуждения о таких глубоких вещах, они не всегда, в общем-то, продуктивны, и он вынужден был выражаться так, как мог, да, и сама как бы сложность вопросов, она подвигала его сложно говорить.
Тем более, что у него была база. Он был очень неплохо образован.
Да, ну, базовое образование у него было при ногах Гамалиила в школе соответствующей. Да, но теперь, что же говорил апостол Павел об апостоле Петре? Апостол Павел в послании к Галатам вспоминает о Петре и рассказывает о том, что с Петром у них был спор. В чем суть этого спора? Сейчас нам этот контекст не совсем понятен, но вот для первого века это было очень актуально. Христианская община, она состояла из двух, скажем так, ну, как сказать, групп людей. Это бывшие иудеи, ставшие христианами, и бывшие язычники, греки, как правило, ставшие христианами. И, конечно, определенного рода непонимание было между этими двумя группами людей. Заключалось оно в том, что иудеи, будучи воспитаны в традиции священного писания, там, наставлении тех же фарисеев, учителей, они привыкли соблюдать закон Моисеев. Разве это плохо? Это же священное писание написано. Да? И когда они увидели, что ко Христу обращаются язычники, Они говорят, хорошо, вы становитесь христианами, но еще и соблюдаете все, что написано в Ветхом Завете, закон Моисея.
Станьте как мы.
Да, станьте как мы.
Потому что мы лучше.
Ну, да, так, да, так. Потому что, ну как же, как, вот тебя что... воспитали в этой традиции, как ты это возьмешь и отвергнешь? Потом это дошло до крайностей, что и разбиралось на Апостольском соборе. Вот такого рода иудействующие христиане, они сказали, что, извините, но если вы не обрежетесь, вы вообще не можете спастись. Стал вопрос, а в чем тогда смысл искупления Христа, жертвы Христовой, если, оказывается, для спасения нужно обрезание? И тогда, конечно, апостолы дали на это ответ, который можно свести именно к тому, что, в общем-то, закон Моисеев, апостол Павел очень подробно комментирует в своих посланиях, особенно в части, скажем так, обрядов определенных, он потерял свое значение. Он выполнил ту роль, которую должен был выполнить, довести ветхозаветное человечество до пришествия Христова, но потом на смену приходит новозаветный закон, да, который возводит человека на совершенно иной уровень. Поэтому не надо язычникам соблюдать. То есть, если вас так воспитали, соблюдайте, вы ничего плохого не делаете. Но принуждать новообращенных язычников соблюдать то, что уже, в принципе, не имеет значения, не нужно. Но понимали это далеко не все. И апостолы находились в очень трудной ситуации. Они не могли не отвергнуть ни ту половину общины, ни другую.
Ну, да, нельзя отпугнуть.
Да. Но каждый из них все-таки обращал свою проповедь, например, Петр все-таки, Иаков, больше к иудеям, да, а Павел к христианам из язычников. И вот именно вот такого рода в хорошем смысле лавирование между этими двумя группами христианской общины, оно привело двух апостолов, ну, прямо скажем так, к конфликту. А именно, в Антиохии апостол Петр, общаясь с христианами из язычников, имел с ними общую трапезу, соответственно, ел то, что запрещал ветхозаветный закон. То есть, условно говоря, нечистое, да, некошерную пищу. Вот. Но когда пришли, скажем так, посланники от апостола Иакова, то есть христиане из иудеев, он стал, скажем так, делать вид, что он здесь ни при чем, и что он не имел трапезы вот с христианами из язычников. И апостол Павел говорит, и тогда я восстал против Петра, обличил его в лицемерии. И, как пишет апостол Павел, даже Варнава, это еще один апостол, да, и спутник апостола Павла, тоже увлекся этим лицемерием. И он обличил Петра и сказал, что если ты лукавишь, да, то есть на самом деле живешь по-язычески, что ж ты тогда других призываешь жить по-иудейски? И в церковной экзегезе, в церковном толковании есть разные объяснения, очень интересные вот этого конфликта. Допустим, блаженный Августин, он прямо говорит, да, апостол Петр был неправ, он здесь совершил ошибку. Блаженный Августин прямо это сознает. Святитель Златоуст предлагает такой вариант решения этой проблемы. Он считает, что апостолы Петр и Павел договорились друг с другом.
Что Петр спровоцировал, да, специально,
да,
чтобы,
да, для того, слова чтобы были услышаны. Иудействующих, да, христиан. И как бы если апостол Павел при всех обличает Петра, а Петр молчит и ничего не говорит, значит, в общем-то, это правда, и Павла в данном случае нужно послушаться.
Догадаются, да, и послушаются.
Да, такой психологический как бы эффект. Ну, я не знаю, я, честно скажу, склоняюсь больше к толкованию блаженного Августина. Я считаю, что здесь самый, скажем, простой вариант, да, самое простое толкование, но правильное. И я не вижу здесь никакого противоречия с апостольским авторитетом, с богодухновенностью апостолов, поскольку, да, действительно, перед нами предстают люди. И как тот же Иоанн Златоуст замечательно говорит, что Господь попускает апостолам действовать иногда благодатью, а иногда и собственными усилиями. А иначе, продолжает, это была бы история не людей, а деревьев. Замечательно сказано,
замечательно, да. И вот это самое главное, потому что действительно это люди. И сегодня тоже люди. И когда одни люди требуют от других людей, даже в рамках одной церкви, чтобы вот они были без греха, без изъяна, без пятнышка, без права на ошибку, более всего, как в жизненном пути, так, может быть, и в профессиональной, назову это так, деятельности, то тогда всякий раз я не понимаю, а почему? Почему вы себе вот попускаете? Ну, да, да, я грешен. А вот уже когда смотришь на другого человека, тогда вот, а он нет, а он не имеет права. И этот вопрос, который тогда, значит, разбирался на Первом апостольском соборе, он, правда, он не теряет злободневности. То есть, ну, изменились какие-то, как конкретика, что называется, изменились форматы, но суть остается все той же. есть люди с завышенными представлениями, завышенным требованием к другому, которые никоим образом не зеркалят это на себя, и это всегда обращено только вовне, вовне, вовне. Мы с этим сталкиваемся в церкви, мы с этим сталкиваемся, не знаю, там, в политике, мы с этим сталкиваемся сегодня в спорте, в конце концов. Вот все время это такой рефрен. И что с этим делать, и как с этим бороться, и услышат ли люди проповедь, обращенную к ним апостола Павла, например, большой вопрос сегодня.
Ну, я думаю, что это неискоренимо, именно потому что вот человеку свойственно быть таким, да, и даже вот наличие той же, там, тех же фарисеев и саддукеев, да, то есть таких, скажем так, с одной стороны, религиозных скептиков, да, потом религиозных таких фанатиков, да, как, каким присутствуют фарисеи, вот, потом наличие вот разомыслия внутри христианской общины. Вот, это все то, с чем живет человек на протяжении, в общем-то, всей своей истории, да, и вот это внутреннее противоречие человека, когда оно раскрывается и в религиозной сфере. Вот. И вопрос не в том, что есть это или нет, а насколько мы способны это в себе опознать.
Да, вот опознать.
И понять, что да. Это во мне, от меня, от ветхого человека, а не от Господа.
И способны ли мы промолчать, между прочим, как промолчал апостол Петр, когда это обращено, ну, напрямую к нему, что да, называется. Да, это да. Же тоже немаловажно. Не встать, упереть руки в боки и сказать, да ты кто такой? Я-то вот, между прочим, с ним и в Гефсимане, знаете, вот и страдал, и мучился, а ты тут вот снова обращен. Это вот модели, которые удивительным образом остаются, вот, ну, еще раз скажу это слово, злободневными сегодня для каждого из
апостол
нас.
Апостол Петр не стал говорить, что мне же Христос сказал, да, да, что да. У меня ключи от Царства Божия.
Да, действительно. Кто ты такой? Этого не было совершенно. Еще есть тоже целый ряд каких-то проблем, с которыми сталкиваешься сегодня, и удивительным образом они находят... Ну, не знаю, иллюстрацию, подтверждение или истоки вряд ли, скорее вот как модель тоже. Тогда, в те времена и в деяниях апостолов, в жизни апостолов, в словах апостолов. И это иногда для меня вот абсолютно тоже откровение, изумление. Как, почему? То есть, когда я там, правда, всуе говорю, надо читать первоисточник, там все есть, то... Тоже далеко не всегда осознаешь, насколько там действительно все есть, насколько там есть какие-то вещи, которые не только к вере, не только к церкви, а к жизни. А может быть, в этом и есть суть и веры, и церкви, что все объемлет, и любое проявление жизни. Но давайте продолжим этот разговор через минуту буквально.
Светлый вечер. На радио «Вера».